таких рождает вера наша.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели! У микрофона Оксана Шилова и директора Государственного архива Рязанской области Татьяна Петровна Синельникова. И эта программа «Таких рождает вера наша». Мы сегодня снова будем говорить с вами о новомучениках.
Прежде чем я вспомню какое-то имя, я хотела бы вас познакомить с историей села Высокие Поляны, потому что его история, честно, связана с той темой, которую мы освещаем уже на протяжении многих лет. В 25 километрах к северо-западу от села Петелино и в 45 километрах от станции Сасово расположено село Высокие Поляны Петелинского района. Ранее это село именовалось Высокие Полянки, и раскинулось оно на высоких полянах, которые окружены были лесом. До 1926 года это село входило в состав Елатомского уезда Тамбовской губернии. Но если мы пойдем совершенно вглубь веков, то мы увидим, что вот это село, оно входило то в Тамбовскую губернию, то в Рязанские земли. Оно возникло еще в XVI веке, и по историческим документам в 1614 году принадлежало Касимовскому царю Арслану. Много исторических событий проходило в этих местах. До отмены крепостного права крестьяне принадлежали то одним, то другим хозяевам. Владели им и Вильяминовы, и Бобрищевы Пушкины, и княгиня Екатерина Прозорова, Николай Липунов и много известно других фамилий.
В 1728 году Вильяминов Зернов построил в селе каменный храм во имя Смоленской иконы Божией Матери. В том храме были местночтимые иконы Иоанна Предтечи Крылатого, очень почитаемая икона XVI века, и Симеона Столпника, икона XVII века. Крестьяне любили свой храм, на их средства храм обновлялся. Также они любили земледелие, а к началу XX века многие стали уезжать на промыслы. Они назывались отхожими промыслами. Очень многие мужчины работали на Каспии и занимались рыбной ловлей.
И вот перед событиями 1917 года село это было очень большое. В нем проживало 2061 человек. События 17-го года по-разному отразились на жизни крестьян. Но, как видно по документам, жизнь не была спокойной. Кто-то в поисках лучшей жизни уезжал в Москву или отправлялся опять на Каспий. Особенно это было видно после событий 1930 года. В селе Высокие Поляны, как и во всем Петелинском районе, очень трудное установление советской власти проходило. Народ, мужики и бабы, они не могли понять ни об обществлении скота, ни гонений на церковь, церковнослужителей, да и многие из них сами были раскулачены, платили обременительные налоги. И прекрасно известно всем, что тем людям, которые верили в Бога, не только церковнослужители, но просто обыкновенные прихожане храмов, очень многие пострадали. И здесь, в этом селе, Высокие Поляны, очень многие пострадали за веру, за свое Отечество Небесное.
О петелинских событиях 30-го года написано очень много. Документы очень ярко проиллюстрировали те события, которые происходили в этой местности. Сводки ОГПУ поступали постоянно. Эти события описаны известным писателем Борисом Можаевым в произведении «Мужики и бабы». Но и даже после событий 1930 года жизнь здесь не стала спокойнее.
Вскоре по замыслам новой власти вот в этом месте созрела новая контрреволюционная террористическая группа из церковников, к которым примкнули и председатель колхоза, и бригадир, многие односельчане. Так написано в архивных документах. Среди организаторов так называемой антисоветской группы были выявлены священник церкви села Терентьево Захаров Иван Ильич, священник церкви села Высокие Поляны Козырев Николай Дементьевич, церковная староста церкви, председатель церковного совета села Высокие Поляны Калинин Семен Филиппович, председатель колхоза Солнцев Иван Андреевич. Всего по этому делу было арестовано 12 человек. Все они получили разные сроки за свою так называемую контрреволюционную деятельность. Но многие из них лишились жизни. И в основном это были те люди, которые принадлежали церкви.
Сегодня мы вспомним имя священника Иоанна Захарова. Он родился 30 марта 1883 года в городе Елатьма. Это была Тамбовская губерния. И в этом прекрасном городе в семье мещанина родился Иван Ильич. Как написано в его анкете, когда его арестовали, он получил низшее образование. Но дело в том, что в подобных анкетах и семинарское, и академическое духовное образование считалось низшим. Так и записывали: духовное семинарие, образование низшее.
За всю свою жизнь он не нажил никакого личного имущества, потому что жил по евангельским заповедям. Был добропорядочным семьянином и глубоко верующим человеком. Но этого в анкете арестованного мы не найдем. До нас дошли небольшие сведения о его биографии. Но это и не умаляет всего того, что им было сделано в жизни хорошего и для людей, и для Господа Бога. А последние годы его жизни были посвящены Господу. Из характеристики, которая отложилась в архивно-следственном деле Захарова Ивана Ильича, мы узнаем, что в село Терентьево он прибыл в 1936 году и стал служить священником в местном храме. Его попечением всегда была церковь и люди, которые приходили в нее, которые трудились, помогали, молились. Все было общее – и беды, и радости. Труды его были заметны даже для сельчан. Во-первых, он расширил приход, часто проводил заседания церковного совета, на которых решались самые насущные вопросы церкви. Конечно, он и заботился о душах людей. О том, как они живут, тоже заботился, потому что жизнь становилась каждым годом все труднее и труднее. Но поскольку влияние церкви было велико на прихожан, это, естественно, не могло нравиться новой местной власти.
Отца Иоанна арестовали 21 января 1938 года и предъявили обвинение в том, что он является одним из активных членов контрреволюционной церковно-кулацкой группы, по указу которой проводил агитацию среди населения. Его обвиняли во многом. Когда читаешь протоколы допросов, а их было много, и они были очень похожи друг на друга, то здесь невольно обращаешь внимание на те короткие ответы отца Иоанна, которые он давал на вопросы следователя.
Имя он как бы давал понять, что он и его товарищи, арестованные вместе с ним, никогда не были и не могли быть преступниками против своего народа. К делу приложена была характеристика, написанная специально, скорее всего, для того, чтобы опорочить Ивана Ильича. Она написана малограмотным человеком, потому что и ошибки, и стиль изложения говорят именно об этом, но явно написано под диктовку. И таких документов в следственных делах достаточно много.
Отца Иоанна Захарова признали виновным по статье 58. Дело было передано на рассмотрение тройки ОНКВД по Рязанской области. И 14 февраля 1938 года он был приговорен к расстрелу вместе с несколькими товарищами, с которыми он не только был знаком, но с которыми он делал все для того, чтобы сохранить святую православную веру.
Приговор был приведен в исполнение в ночь на 8 марта 1938 года. Человек этот не причислен к лику святых. Мы говорим о нем, потому что все мы должны знать, живущие, что жизнь наша кратка. Может, кому-то запомнится хорошими делами, кому-то плохими. Вот Иван Ильич жил для Господа Бога, и мне хотелось бы, чтобы люди знали это имя и почитали этого человека, который отдал свою жизнь за веру.
Благодарим вас за внимание. В студии были Татьяна Петровна Сидельникова, директор Государственного архива Рязанской области, и я, Оксана Шилова. Всего вам доброго.
Таких рождает вера наша.